Мы Господу каждый раз заново благодарны, что мы можем собираться вместе, можем слушать Его Слово, можем принимать увещевание, поучение и все, что бы к этому не принадлежало. И можем Его за это благодарить. Эти собрания на выходных, они не предназначены для того, чтобы иметь какие-то мощные проповеди, но только чтобы иметь общение с Господом и с друг другом. Общение, оно так хорошо, когда оно происходит в любви Божией. Когда один может почитать другого выше самого себя, когда один может принимать другого таким, какие мы есть, и доверять Господу, что Он со всеми нами по милости достигнет цели. И как мы уже слышали, что путь, он может иногда быть крутым и тернистым, и непонятным для нас, так что мы даже хотим качать головами и все же в глубочайшей внутренности Дитя Божьего находится абсолютная уверенность, что «Я веду тебя этим путем». И тогда те начинающиеся противления обращаются в благодарность, и мы тогда становимся тихими и доверяем Господу. И знаем, что Он все сделает хорошо. Я вообще-то сам по себе уже не хотел больше путешествовать, и об этом я уже несколько раз говорил. Но оно все выглядит так, как будто это так все серьезно сходит на меня. Итак, на следующие выходные у нас будут три собрания в Англии. И как Господь это так прекрасно все ведет, я хочу это с удовольствием упомянуть для укрепления веры. Я ведь уже несколько раз проповедовал в Сингапуре, и потом я отправлялся в Китай, а потом опять возвращался в Сингапур, и там я встречал братьев, которые были родом с Китая. И один из них сказал: «Приди ведь в мой дом». И Бог потом это все так повел, что он потом отправился в Китай, он ведь говорит на их языке, и он мог здесь и там засвидетельствовать в разных общинах о том, что Бог в наше время сделал. А потом произошло такое, что он полетел в Англию, чтобы он там дальше мог учиться. Ведь есть такие люди, которые хотят еще принимать к себе много знания, прежде чем придет Господь. И тоже такое есть. И им просто нужно это оставить. Вообще никого не надо судить. Один ведь Вадим простым образом, а другой высоким образом. Ведь в этом не играет никакой роли. В любом случае, этот человек там, в университете, засвидетельствовал о том, что сделал Бог. И такое даже нельзя считать возможным. Но сейчас, в субботу, которая будет, там примерно будут 10 братьев и несколько сестер, которых я должен крестить в Англии, которые уверовали. И ведь можно было бы судить, и можно было бы сказать, чему же этот человек там хочет научиться в университете. Но он, может быть, который, по нашему мнению, взлетает слишком высоко, он, может быть, есть тот, которого Бог может использовать, чтобы привести других к истине, привести к Господу. И такое с нами может случиться, когда мы будем судить других, то мы просто напрасно будем тратить драгоценное время, и вместо того, чтобы судить других, мы должны служить Господу и делать то, что мы можем сделать, чтобы указать другим путь. Мы ведь вчера читали слово о плоде из Евангелия от Иоанна, 15 главы. Господь хочет обрезать. Он хочет сделать нас плодоносными. И ведь это ж всех наши желания. И потом, если Богу будет угодно, то во вторник, после тех выходных, я отправлюсь в Киншасу, а потом я возвращусь и сразу же отправлюсь в Нью-Йорк. Я вообще даже этого не хотел, но оно просто так сошло на меня, без того, чтобы я это планировал. Но я сам себе говорю, пока Бог открывает двери, то мы хотим входить и хотим нести драгоценное слово. Я знаю в точности, что в конце месяца будет еще тяжелее. Там будет Вена, Зальцбург и Цюрих и так далее. Но если что зависит от нас, то мы хотим просто использовать время. И если же это не нас будет касаться, тогда это будут те, которым мы будем свидетельствовать. И в конце, когда время перейдет в вечность, тогда мы распознаем, что Бог благословил. И я скажу вам, когда в вечности увидишь плод, который произошел через это одно призвание нашего брата Бранхама, и то же служение евангелистов, которые никогда бы не смогли бы исполнить это служение, если бы Бог сверхъестественным образом не вступился, не призвал бы, не дал бы поручения и не послал бы. И я, может быть, это сказал или также об этом писал, что о всех других евангелистов ничего бы не слышали. Но они ведь получили свое вдохновение, свое побуждение. Они ведь все это пережили в собрании брата Бранхама. И я еще особенно вспоминаю о Осборне, для которого я должен был быть менеджером в Европе. И как прекрасно он рассказывал о этих вещах. Как он вернулся с Индии, и он был отчаян. И он был молодым человеком. И он отправился в Индию с таким одушевлением. И он думал, что он может обратить всю Индию. А потом он возвратился и был в отчаянии. И он хотел полностью прекратить с этим делом. И его жена пошла первая на собрание, и это было в Портленде, штат Орегон. И она потом ему позвонила и сказала, «Послушай, ты должен прийти сюда! Ты должен прийти!» И он пришел. И это было тогда, когда пришел одержимый на платформу, и он плюнул в брата Бранхама, и когда он его обзывал по-разному, и когда он его назвал, что он является змеей в траве, и называл его лицемером, и тогда этот молодой человек смотрел на все это и думал, что же сейчас произойдет. Вы знаете эту историю, когда брат Бранхам услышал голос, который сказал ему, «Так как он тебя публично вызвал, поэтому он перед всеми должен пасть у твоих ног». И когда этот человек размахнулся, и его вес был довольно большим, и оно действительно выглядело так, что сейчас будет произведен последний удар, и тогда брат Бранхам только на один шаг отошел от микрофона, и тот человек упал между кафедрой и им, когда он размахнулся, и когда он хотел нанести удар. И когда Осборн и многие другие увидели это, тогда с ними все произошло. Они видели, что рука Господня была с этим человеком. Но ведь можно было бы сразу задать первый вопрос, если бы мы захотели и имели бы столько много времени. Почему же Бог вообще допустил такие вещи, чтобы вообще муж Божий публично был оплеван, и чтобы его обзывали по-разному? Если бы это не произошло, тогда не было бы вообще никакого испытания, не было бы никакого прославления имени Иисуса, тогда бы не смогла открыться сила присутствия живого Бога. Бог имеет такие пути с нами, которые мы не понимаем. И мало кто из вас знает о том, но что сатана моей жизни охотно бы хотел поставить конец. Это вы все знаете. И если даже мало кто из вас знает, что со мной произошло 1 мая, я еще во всей своей жизни не благодарил каждый день так Бога, как только я вспоминал об этом, за то, что Бог сохранил мою жизнь. Меня действительно в один момент могло бы уже не быть. Это только была рука всемогущего Бога. И больше ничего. Но ведь можно было бы сразу задать первый вопрос и подумать, почему же Бог позволяет, чтобы происходили такие определенные вещи. Посреди всего, что происходит, мы распознаем верность нашего Бога. Можно было бы начать с Ионой и с другими мужами Божьими и с народом Божьим. Почему происходило то и другое? Почему он сразу не делал то, что Бог ему сказал, и так далее? И потом мы читаем в Новом Завете, там сказал наш Господь, «Вам не будет дано другого знамения, как только знамение пророка Ионы». Прекрасное знамение. Знамение непослушного пророка. Но ведь об этом вообще даже не шла речь. Ведь речь шла совсем о чем-то другом. Речь шла о том, что всемогущий Бог позаботился прежде обо всем. И там была рыба, чтобы она могла принять его. И потом вертикально все отправилось на низ. И что же произошло на глубине? На глубине он призвал Господа, и Бог услышал. И он снова привел его на берег. И он позволил этому человеку, который был предан смерти, он позволил ему выступить и исполнить то поручение, которое первоначально ему было дано. Пути нашего Бога никто из нас не может исследовать, и никто не может задавать вопрос, почему оно так, а не по-другому. Мы, конечно же, думаем в наше время особенным образом о брате Бранхаме, как о примере, как о прообразе, но как раз-таки у него заливал дождь в его дом, и совсем даже немало. И вы знаете, что его собственный отец умер, как пьяница, на руках у него, а потом пришел дьявол и сказал, «Посмотри, скольких ты привел Господу, а твой собственный отец умирает у тебя на руках». И я скажу вам, это не были легкие дни. А потом умерла жена, когда было наводнение, потом умерла дочь, и снова приходит враг и нападает на него мощно и говорит, «Ты ведь проповедовал о любви Божией, ты ведь работал и тратил свои силы на служение в Царстве Божьем. Посмотри, ты ведь проповедовал о любви. Если бы он любил тебя, тогда ведь тебе не надо было такое переживать. Дьявол всегда будет на нас нападать там, где мы очень ранимы. Там, где нас будет это касаться сильно, там он будет нас ранить. И знаете, что он через это преследует? Потом он еще хочет нас привести в бунт против Бога. И потом он отводит все это дело от себя к Богу. И это самое ужасное. В дни Иова мы знаем в точности, это ж ведь не был Бог, который усложнял жизнь Иову. Это был сатана. Ведь так оно написано, что он ушел от лица Божьего и нанес удар Иову. Не Бог это делал. Но враг, он потом верующим меняет роли так, что вместо того, чтобы они обозлились на врага, они потом злятся на Бога и начинают спорить с Богом. И такое не должно происходить. Если мы хотим спорить и хотим вести какую-то дискуссию, тогда ведь не с Богом, тогда ведь с врагом, так как враг есть наш противник. Бог есть наш друг. Бог любит нас. Божьи пути — это пути любви и мира с нами. И так оно написано. Его мысли — это мысли любви и мира с нами. Ведь так говорит Господь. Я знаю, какие у меня мысли с вами. Так оно написано у пророка Исаии. И мы знаем, вплоть до этого времени, Бог, который не просто имеет любовь, но является любовью. Ведь в этом большая разница. Мы имеем любовь, но мы ей не являемся. Конечно же, нет. Ни ты, ни я. Но Бог не только имеет ее, Бог является любовью. Вся его сущность — это любовь. И этот Бог любви, он хочет, чтобы мы в его любви чувствовали себя хорошо. И так как мы среди нас, то дайте жить мне еще кое-что вспомнить о том, что сделал Бог. Иногда мы это не видим, иногда мы это не слышим, и мы можем об этом читать, и все равно жить. Мы не занимаемся этим так. Но у нас в эти последние дни идет речь о слове часа. У нас речь идет о том, чтобы можно было Бога понять в Его делах, в Его плане, в Его путях, с Его общиной. Чтобы мы не проповедовали мимо Него, чтобы мы не думали мимо Него, чтобы не проходили мимо Него, но чтобы мы могли найти Его в Его Слове и чтобы могли обнаружить в Его Слове пути с нами и послание, которое Бог нам дал, чтобы мы могли Его распознать и чтобы мы могли в Нем оставаться. Я знаю, что когда брат Бранхам в 1933 году хотел положить камень основания для скинии, то тогда он рано утром проснулся, и Слово Господне изошло к нему. Прочитай второе послание к Тимофею, 4 главу. И он прочитал, наверное, до 5 стиха, где написано «Исполняй свое служение совершенно и полностью». И вы ведь все знаете это место из Библии. И он тогда вырвал этот листок из Библии. И он этот листок вложил в этот угловой камень этого здания. И Господь даровал ему видение. И там было сказано, не это является твоей сферой влияния, но он был поставлен под открытое небо. И Бог ему уже тогда показал, хотя он должен был иметь поместную общину, он ему показал, что твое служение не ограничено только в этой общине. Я пошлю тебя к народам. Вы знаете, что пророку Иеремии было сказано, «Я предназначил тебя пророком для народов». Еще прежде, чем ты был образован в материнском чреве, то я тебя уже посвятил тебя быть пророком. И кто-то ведь меня действительно где-то оценил слишком высоко. И сказал, «Вы ведь все знаете в точности, что брат Франк является пророком Божьим». И я подумал, все другое в этом мире, но это заходит слишком далеко. Мы ведь позволяем, чтобы кое-что с нами делали, но не все. Нет, я им не был, я не являюсь им, и наверняка не буду им. Но одно мне пришло все равно жить в сердце, и именно слово пророка Амоса, где написано: «Бог ничего не делает, если Он прежде не откроет свою тайну своим рабам и пророкам». Это 7 стих. А в 8 стихе, в 3 главе написано: «Лев прорычал». Бог Господь проговорил. Кто не будет говорить как пророк? И тогда ведь я подумал сам в себе. Ведь вообще даже не обязательно быть пророком. Ведь нужно только Богом данное пророческое послание передавать дальше народу Божьему, приносить его. И с этим мы снова находимся при нашей теме. Это пророческий отрезок времени. И потому что оно так, поэтому Бог нам даровал пророческое послание. И представьте себе, как раз-таки тот стих у Амоса в 3 главе, 8 стихе: «Лев прорычал, Бог Господь проговорил». Не человек. Человек ведь речь Божью передавал только дальше. Он ее получил, но не для себя самого. Но слово часа он получил для общины живого Бога. Итак, если жить мы для этого были призваны Богом, чтобы в это время нести Слово Божье, то какое же тогда Слово мы должны нести? Тогда ведь мы должны нести Слово, обетованное Слово на этот час. И все, которые проходят мимо Него, они проходят мимо Бога и мимо того, что делает Бог. И с того момента тогда ведь и разделяются духи. Слово то, в 8 стихе, напоминает мне о Откровении 5 главы, где написано о книге, которая была запечатана, и вопрос заключался в том, кто достоин, чтобы взять ее и снять печати, и чтобы их потом открыть. Иоанн плакал, но потом пришел ответ. Вот, лев из колена Иуды, корень, отрасль Давида, победил, чтобы взять книгу и чтобы снять печати. Вы все знаете эти события, которые происходили, особенно с конца 62 года, а потом, что было 28 февраля 1963 года, когда явление Господа было видимо в облаке, и голос проговорил: «Возвратись в Джефферсонвилл, так как время открытия семи печатей пришло». Бог в наше время сделал спасительную историю. И так как мы, с одной стороны, видим весь ход и течение истории, точно так же мы, с другой стороны, распознаем и видим ход и течение Божьей спасительной истории с общиной и с Израилем. Истина, по милости Божией, мы слово часа получили через Божье откровение. И как я часто об этом уже говорил, что это не входит в нашу голову, но оно входит в наше сердце. Это смиряет нас сверх всех мер под мощную руку Божью, потому что мы должны себе задать вопрос, кто мы такие, что Бог нам даровал эту привилегию, чтобы в наше время можно было слушать, чего бы многие пророки и праведники с удовольствием хотели бы услышать. И вы можете мне поверить, пророки ведь отчасти могли посмотреть в спасительную историю нашего Бога. Они ведь пророчествовали о милости, которая должна сойти на нас, и они исследовали, на какое время Дух Христов указывал на это в них. Они все усопли, И они этого не видели. И точно так же были апостолы и великие мужи во всем отрезке времени Нового Завета. Они все ведь ожидали того, что Бог делает в наше время. Что же нам теперь сказать? Мы самые жалкие, самые несчастные люди, которые только могут быть на земле. Мы имеем привилегию, чтобы мы могли сидеть у ног нашего Господа и именно с благодарными сердцами. Вы знаете, Спаситель однажды сказал, но, пожалуйста, не поймите это неправильно. Он сказал, кому много прощено, тот также много любит. И как раз-таки та женщина, из которой он изгнал 7 бесов, она была той, которая с раннего утра искала его. Да. Если же Бог произвел великое в нас, тогда ведь мы не можем по-другому, как только его любить, и именно от всего сердца, и от всей души. И это слово из 2 к Тимофею, которое и для меня имеет особенное значение, как вы об этом все знаете. И я не хочу слишком часто это повторять, но как раз-таки это слово было тем, которое я в свое время прочитал в Марселе по прямому повелению Господа. И я не забуду этот день. И я посмотрел на часы после того, как это закончилось, и было 5:05 утра, когда я дважды услышал голос «Встань и прочитай 2 к Тимофею, 4 главу». И я только на минутку поколебался, чтобы подумать, что же мне делать. И потом голос прозвучал во второй раз. Это слово, к которому я просто привязан. Это то слово, на которое я должен обращать внимание. И поэтому это абсолютная позиция, что все, что не соответствует со Словом Божьим, чтобы вообще это даже не принимать. Есть только 2 вещи. Или жить мы предназначены для того, чтобы принимать Божье оригинальное Слово, или же мы для того здесь, чтобы принимать толкование Слова. Обе вещи одновременно не могут произойти. Обе вещи не будут существовать с друг другом. Или же мы предназначены для того, чтобы принимать Божье Слово, чтобы в нем оставаться, или же мы будем проходить мимо, и будем принимать толкование. Я прочитаю с 1 стиха. «Я заклинаю тебя перед лицом Бога и Христа Иисуса, который однажды будет судить живых и мертвых, и при явлении своем, и при царствовании своем. Возвещай слово, выступай с ним, приходишь ли ты в удобное или жить не в удобное время». Обличай, делай выговор, увещевай со всяким приложением долготерпения и поучения. Ибо придет время, когда здравое учение будут находить невыносимым и избирать себе по собственным похотям учителей за учителями, потому что желают, чтобы им пощекотали уши, а от истины, напротив, отвратят уши свои и обратятся к басням. Но ты оставайся трезвым в любом отношении, бери на себя страдания, совершай труд проповедника Евангелия, и исполняй свое служение совершенно и полностью. Это есть Божье призвание ко служению возвещение Его чистого, святого, непогрешимого, семь раз очищенного Слова. И это возвещение чистого Слова, как семя, должно предшествовать жатве, как посев чистое Слово Божье должно быть посеяно. И я где-то уже на этой последней поездке задал некоторым вопросы и просто высказал такую мысль. Проверьте ведь, что во время брата Бранхама было проповедано, и что сегодня все проповедуется, что даже нельзя найти в его проповедях. И тогда слышишь, как одни говорят, «Да, ведь Бог пошел дальше». Это слышится очень хорошо. Я ничего не имею против этого, что Бог идет с нами дальше. Это было бы ужасно, если бы произошел бы духовный застой. Но одно я вам скажу. Если же Бог идет с нами дальше, тогда всегда и навеки в пределах Его Слова. Никогда и ни за что Бог не начнет переходить в те вещи, которые приходят от людей. Нет. Но люди этого не понимают. Им многое, что говорят. А потом еще запрягают брата Бранхама, и тогда колесница начинает ехать. Нет, здесь говорит Святое Писание, «Возвещай Слово, выступай с Ним, приходишь ли ты в удобное или же не в удобное время». И что это такое? Кто от Бога? Оно ему всегда удобно, всегда подходит, когда ему приносят Слово Божье. Тогда он радуется. Кому оно не подходит? Кому оно неудобно? Всем тем, которые отклонились от Слова Божьего. Им оно приходит полностью неудобно. Это им вообще не подходит. Особенно тем, которые Библию откладывают в сторону. И здесь говорится, «Обличай, делай выговор, увещевай со всяким приложением долготерпения и поучения». Ведь нужно иметь такое терпение, как оно было у Иова и у Моисея, чтобы вообще сделать все правильно. И нужно терпение и долготерпение, чтобы Божье поучение можно было все заново ставить на светильник. И будут такие люди, которые останутся в Слове Божьем. Люди, которых никто не сможет оттянуть в сторону от Слова. Но ведь третий стих — это тоже уже такое пророчество на последние дни, так как здесь написано, «Ибо придет время, когда здравое учение будут находить невыносимым». Что такое здоровое? Здоровое — это противоположность болезни. Есть такие учения, которые отравлены, и они делают больным. Они поражают. Тогда ведь зрение, оно уже не такое, каким оно должно быть, говоря духовно. Мы нуждаемся в здоровой пище, в духовной, в Божьей пище, как здесь написано. И будут избирать себе по собственным похотям учителей за учителями. После того, когда они здравое учение будут находить невыносимым. И даже ведь говорят, да, вы ведь недостаточно далеко идете. Конечно же, мы идем так далеко, насколько мы с Божьей помощью можем идти. Но мы не заходим за свидетельство Писания. Никогда и ни за что. Сегодня утром я читал в одной проповеди за 63-й год, которая проповедовалась после печати, и там брат Бранхам сказал так ясно, «Мы ожидаем пришествия Господа». И он потом дает еще увещевание и говорит, «Ведь оно ж все так близко, и если в вашей жизни что-то не в порядке, тогда приведите это в порядок». И он там еще подчеркивает пришествие Господа. А потом слышишь таких людей, как они говорят, что он уже пришел в марте 63-м году, а брат Бранхам ожидает его еще в июле в 63-м году, а также еще в ноябре в 65-м году. И что нам к этому сказать? Это просто так, что люди отвернулись от здравого учения судорожно и болезненно. Они ищут какие-то вещи, чтобы потом можно было еще крутануть барабан. Нет, мы остаемся при простом свидетельстве Святого Писания. Ведь Бог сотворил через Слово все вещи. И Он все через Духа и через Слово приведет к завершению во множестве, которое искуплено кровью. И как здесь написано, что они будут иметь желание, чтобы им пощекотали уши, и будут избирать себе учителей за учителями, которые им будут проповедовать о том, к чему чешутся их уши. А от истины, напротив, отвратят уши свои и обратятся к басням. Это последние дни. Это те дни, в которых мы сейчас живем. И я это сейчас спокойно скажу. Самое великое чудо ведь нельзя даже увидеть в том, что Бог нам открыл Свое Слово и нас основал в Нем. Самое великое чудо заключается в том, что Бог нас из года в год смог в этой Божьей истине укрепить, основать и в ней сохранить. И в 5 стихе говорится: «Но ты оставайся трезвым в любом отношении. Бери на себя страдания, совершай труд проповедника Евангелия и исполняй свое служение совершенно и полностью». Больше мы ничего не хотим, как только то, чтобы Бог через это служение в эти дни смог все исполнить, что Он себе предпринял исполнить. И если я сейчас еще позволю сделать замечание, это ведь критика, не только замечание. Я не верю, что хоть один из всех великих евангелистов несет в эти дни Божье послание. Я верю, что Бог открыл Свое Слово и Свою волю. И кто не берет в свое возвещение это Богом дарованное откровение, Его Слово и Его воли, тот тогда говорит мимо Бога, потому что он не берет или не включает то, что Бог определил. И это имя Пентекост я вообще даже не хочу упоминать. Но он пишет в своем последнем вестнике миссии, и он всемирно известный муж Пятидесятницы. Он пишет, что Папа Римский заново рожденный христианин, потому что он простил убийцы. Да. Когда мы отвергаем Божью истину, что же тогда остается? Как раз таки, если я подумаю о том, что его брат Юстус в Южной Африке был переводчиком брата Бранхама, и который так близко все видел и все слышал и пережил. О, тогда ведь разрывается сердце. И тоже я о том думаю, что я с тем же самым человеком стоял в Риме на той же самой платформе в 1964 году и проповедовал Евангелие. А потом, видишь, как пути разделяются. Тогда видишь, куда они ведут. И я думаю, что если мы это так упоминаем, то ведь не для того, чтобы других поставить в неправильное, но только чтобы подчеркнуть, какая это милость Божья. Мы должны отказаться от всей популярности, и чтобы хотеть кем-то быть, И чтобы мы могли себя предоставить в распоряжение Божье, и именно на основании Божьего призвания, тогда ведь не имеешь больше собственного выбора. Тогда ведь Бог принял выбор. И как брату Бранхаму было сказано, ты сделал правильный выбор. Это был мой выбор. Так оно и есть. В тот момент воля Божья открывается в нашей жизни. И решения, которые мы принимаем, они ведь были уже приняты Богом. И то слово, которое мы возвещаем, это ведь было Богом данное слово на наше время. И в этом ведь заключается путь Божий с его народом от самого начала. Кем были же те мужи, которые ходили с Богом? Это были такие люди, которым исходило Слово Господне. Они несли его, и они оставили его нам. И я хочу прочитать еще один псалм, и именно 40-й псалм, только несколько стихов. Это сейчас не какое-нибудь поучение, но это нам только покажет то, что Бог сделал в нас. И я это связываю с тем, что лежит на моем сердце. Чтоб мы не только принимали поучение, но чтобы мы могли радоваться милости и искуплению и могли благодарить Бога за то, что Он сделал в нашей душе по Слову Писания, как написано в 103-м псалме. «Тот, который прощает все твои грехи и исцеляет все недуги твои, Он, который искупляет жизнь твою от погибели и венчает тебя милостью и милосердием». Теперь я прочитаю из 40-го псалма первые стихи. 40-й псалм. «Терпеливо уповал я на Господа, и Он наклонился ко мне и услышал крик мой». Давайте коротко остановимся при этом стихе. Не в нетерпении, не во внутреннем возбуждении, но успокоиться перед Богом и задуматься о том, что Он никогда не опаздывает. Это хорошо, чтобы чувствовать в себе это внутреннее побуждение, чтобы встретиться с Богом, чтобы увидеть Божье действие, чтобы можно было пережить Божье вмешательство, но чтобы мы при этом не были нетерпеливыми. Это все должно с друг другом находиться в равновесии. Желание нашего сердца должно быть соединено с терпением. И как пророк сказал в Ветхом Завете, наверное, это был Аввакум, что если обетование не исполняется сразу, то, ожидая его, оно непременно исполнится. И оно торопится к цели. Но терпение нам необходимо, чтобы можно было пережить обетование Божье. Нетерпение одним махом сможет произвести Исмаила, и этого мы не хотим. Как дети Божьего обетования, мы имеем право на слово обетования. И слово часа — это есть Божье семя, которое было посеяно, и мы набираемся терпения и ожидаем Господа, который дал нам обетование, покамись Ему не будет угодно, чтобы Его Слово не только сделать великим и славным, но чтобы его также исполнить. Тогда Он наклонился ко мне и услышал крик мой. Конечно же, мы можем взывать к Богу. Мы можем все заново говорить. Господь, Ты даровал нам обетования. Мы их носим в наших сердцах. Мы побуждаем Твои слова в нас. Мы верим тому, что Ты сказал. И все же при этом мы должны набраться терпения. И в 3 стихе написано, «Он извлек меня из ямы бедствия, из тинистого болота и поставил ноги мои на скальный грунт. И тоже это Он сделал. Он поставил наши ноги на скальное основание. То, что было шатким, я не знаю, но раньше, в Люнебургской пустоши, когда мы как мальчишки выходили, и там у нас была одна поляна, и на ней только был один слой, а под этим слоем была пустота, и мы с радостью бегали поверху. Но было горе, когда провалишься. Тогда просто бы провалился. Тогда просто бы провалился. Тогда был конец. Господь нас поднял, вытащил из всего того, что проваливалось, из всего того, где можно было бы утонуть. И Он поставил нас на скальное основание. И здесь дальше говорится, Он дал твердость шагам моим. В вере в Господа мы получили твердость. Это не какой-то песок или что-то такое, что проваливается, что мы имели бы как основание, но скальное основание находится под нашими ногами веры. И поэтому ведь речь не идет о том, кто занимает какую-то позицию, но основание, на котором мы заняли нашу позицию. Представьте себе, если бы пришли морские волны, и начал бы дуть ветер, и заливать дождь, и какой-нибудь дом развалился, потому что он был построен на песке, а другой остался стоять, потому что он был построен на скальном основании. Итак, в чем была причина? В основании, в фундаменте. В этом была причина. Оба дома были прекрасно построены, но один был построен на скальном основании. Что мы можем поделать с тем, что Бог даровал нам милости, и что Он нам открыл эту скалу откровения? Это не ты, который говоришь, «Я выдержал во всем». Нет, ты стоишь на скальном основании. И все, что тебя могло бы достигнуть или поколебать, оно прежде должно было иметь дело с этой скалой. Ветер, заливной дождь, все, что бы на нас не захотело обрушиться, оно прежде будет иметь дело со скальным основанием, на котором мы заняли свою позицию. И если жить потом, еще наша верующая жизнь будет заякорена в этом скальном основании, по слову Писания, что наш якорь простирается вплоть за занавес, и именно до присутствия Божьего, вплоть до святое святых. Тогда ведь мы будем наполнены радостью и миром, с уверенностью в вере, что мы находимся в руке Божьей, и что Он заботится о нас. И потом тогда это будет иметь следующее действие. Стих 4. «Он вложил в уста мои новую песнь, хвалебную песнь Богу нашему». Все заново мы переживали такое, что когда люди находят мир с Богом, и когда они пробиваются вплоть до уверенности в спасении, тогда ведь ликует и радуется сердце. И это ведь уже выражали авторы песни, которые это лично переживали. И это ведь есть тоже наше переживание с Богом. Ликование, восклицание из-за того, что Бог сделал по милости. Он вложил в уста мои новую песнь. Знаете, где это еще написано? Сразу же в взаимосвязи с открытием печати. Ни один единственный раз Павел или Петр во всех своих посланиях не писали об этом. Но здесь, в Откровении, в 5 главе, которую мы уже упоминали, здесь написано о новой песне. Откровение, 5 глава, 8 стих. «Когда же он взял книгу, Тогда четыре живых существа и 24 старейшины пали перед Агнцем. Каждый из них имел арфу и наполненную курительным составом золотую чашу. Это есть молитвы святых. И они пели новую песнь, которая звучала: «Достоин ты взять книгу и вскрыть печати ее, ибо ты отдал себя на заклание и искупил для Бога кровью твоею людей из всех племен и языков, из всех народов и народностей, и сделал их для Бога нашего царями и священниками, и они будут, как цари, царствовать на земле». Была спета новая песня. Наступила новая эпоха. Бог исполняет, Бог начинает действовать. Ожидание закончилось. Возвещение, обетование, они друг за другом становятся здесь, на земле, Божьей реальностью. И я скажу вам, если есть некоторые, которые заявляют, что с того момента, как открылись печати, дверь милости была закрыта, и Агнец Божий больше не находится на престоле милости, тогда я посмею сказать противоположное. Я посмею сказать, что Бог установил сигнал с момента открытия печати, чтобы позвать всех тех, которые еще находятся вне, и чтобы дать им знать: послушайте, скоро все исполнится. Последний призыв исходит. Почему же мы должны дать и зайти последнему призыву? Почему же написано в Откровении в 14 главе, что вечно действующая Евангелие будет проповедана всем народам под небесами, если бы Бог еще не вызывал? Но если мы поймем, что с момента открытия печати Бог хотел нам дать знать и дал нам знать: «Послушайте, мой народ, теперь пришло время. Я начинаю исполнять то, что было прежде обетовано, и я даю вам еще время». Мы не знаем, как долго будет длиться это время, но одно мы знаем, что Бог не хочет, чтобы кто-то погиб, кто предназначен к вечной жизни. И так пишет об этом Петр во 2 Петре, в 3 главе, в 9 стихе: «Господь не медлит исполнением своего обетования, как некоторые люди видят в этом медление, но Он долготерпит, чтобы последние еще были спасены». Это есть смысл и значение между открытием и исполнением последней печати. Мы знаем, что четыре уже находятся позади нас. Пятая печать касается народа израильского, а шестая касается великой скорби, а седьмая касается завершения и исполнения всех вещей, которые принадлежат к спасительному совету Божьему. И Бог ведь в промежуточном времени дает нам возможность, чтобы мы задумались и чтобы мы обратили внимание на Его разговор, чтобы мы могли принять решение, чтобы мы могли войти и чтобы мы могли принадлежать к тем, которые верят Ему в эти последние дни. Я прочитаю еще коротко дальше. И здесь говорится в 4 стихе, в 40-м псалме: «Он вложил в уста мои новую песнь, хвалебную песнь Богу нашему». Многие увидят это и почувствуют страх с почтением и обретут доверие Господу. Пусть наше переживание с Богом будет таким настоящим, таким истинным, таким основательным, так, чтобы другие могли получить доверие через то, что мы пережили с Богом, чтобы и они могли сделать свое переживание с Богом. Тогда это будет иметь свое действие, которое послужит другим к благословению. Я надеюсь, что мы не только это читали и слышали, но верим в то, что Бог сможет это сделать. Многие увидят это и почувствуют страх с почтением и обретут доверие к Господу. Это было бы прекрасно, если бы наши переживания с Богом были бы связаны с новой песней, которая бы играла и звучала в наших сердцах, а потом исходила бы через наши уста, как раз-таки в эти дни, в которые мы живем. И Бог ведь делает то, что Он никогда не делал. Он открывает то, что Он никогда прежде не открывал, чтобы нас привести к завершению. Тогда ведь наше переживание должно ведь идти в ногу с тем, что Бог сейчас делает спасительно, исторически. И тогда ведь это будет иметь такое действие, что еще многие обретут новое мужество, чтобы Господу служить. Может быть, еще 5 и 6 стих. «Блажен человек, который возлагает свое доверие на Господа, который не общается с гордыми и неверными друзьями лжи». Все, что является дружбой в этом мире, это все является ложью и обманом. И даже самые лучшие друзья могут послужить для того, чтобы нас удержать от блаженства. И тогда ведь оно того стоило, только не для нас. И так как мы можем раскусить все это дело, поэтому Бог даровал нам милости и вырвал нас из этого мира. Лучше иметь дружбу с Богом, чем дружбу в этом мире. Блажен человек, который возлагает свое доверие на Господа, который не ходит или же не общается с гордыми и неверными друзьями лжи. Многочисленные чудеса, которые ты соделал, и твои спасительные мысли о нас. О, Господи, Боже мой, с Тобой ничто несравнимо. Если я захочу говорить о них и возвещать их, то они превосходят всякое число. Были такие люди, были мужи Божьи, которым спасительные мысли Божьи были такими драгоценными, такими ценными, такими дорогими. И здесь говорится: «О Господи, Боже мой, и Твои спасительные мысли о нас». Мы ведь уже прежде упоминали, что Бог имел с нами мысли мира и спасения, не боли и не страданий. Здесь нам говорится: «Многочисленны чудеса, которые Ты соделал, и Твои спасительные мысли о нас». Не без нас, но с нами. Мы были в это включены, в спасительный план нашего Бога, в спасительное дело, в исполнение и в завершение всего спасительного совета нашего Бога. И поэтому Он нам дал знать о своих путях. Многочисленные чудеса, которые Ты сделал, и Твои спасительные мысли о нас. И это напоминает мне о 2 Коринфянам, 1 глава, наверное, 20 стих, где говорится о обетованиях Божьих. И потом там написано такие два слова: «Через нас». «Через нас». «Без нас Бог не может завершить свое дело». Он нуждается в людях, которые ему будут верить, которые будут ему доверять. Люди, которые принимают его слово и его спасительные мысли, чтобы они могли прийти в исполнение через них. Многочисленные чудеса, которые ты сделал, и твои спасительные мысли о нас. О Господи, Боже мой, с тобой ничто несравнимо. Если я захочу говорить о них и возвещать их, то они превосходят всякое число. Что же нам сегодня сказать? Если жить, Давид пел уже тогда этот псалм перед началом Нового Завета, и он мог все это сказать. Что же нам тогда сегодня говорить? Мы, которые имеем Ветхий и Новый Завет, имеем обетования и видим их исполнение, и можем все это распознать, что же нам тогда сказать? Нам остается только одно, чтобы благодарить Бога от сердца за все. И для этого мы сегодня уделим себе время. Я предложу, чтобы это было последнее собрание. Мы ведь слышали столько много Божьего Слова, и если у вас есть время, то используйте его для общения с друг другом. И я сейчас видел в Швейцарии, я ведь там видел людей в собрании годами, много лет, но никогда я не находился в их домах. И как ведь это совсем по-другому, когда вдруг внезапно можешь сидеть напротив этих людей и можешь просто слышать от них пару слов благодарности и несколько слов ободрения. И когда еще слышишь, что им стало великим, вы знаете, что когда проповедуешь, тогда ведь не всегда знаешь, что из этого происходит. И потом вдруг внезапно слышишь. Да, и тогда задумываешься. Ведь всегда проповедуешь и думаешь, а выйдет ли из этого плод? И вдруг потом это видишь. Ведь в общении с друг другом Бог может нас благословить, и вы увидите, что это общение становится все сердечнее с Богом и также с друг другом. Я попрошу сейчас о том, чтобы мы все подошли наперед, и чтобы мы все вместе сегодня поблагодарили Господа. Мы споем сейчас. Припев, каков я есть, такой я должен быть. Таков, как есть, без дел, без слов, принявши с радостью твой зов и с верою в святую кровь к тебе, Господь, иду, иду. Сестра Рус начинает петь на незнакомом языке от переводчика. Теперь она начинает петь на немецком языке от переводчика. «И когда я приду к моему стаду и буду искать мой плод, я буду искать мою сущность, и это есть любовь во Святом Духе, в Святом Побуждении. О, услышьте слово в этот час и прославляйте Бога едиными устами. Он вкладывает в мои уста новую песнь. Я ведь стою на скальном основании. О, прославляйте Бога на этом основании. О, прославляйте Его едиными устами. Аллилуйя! 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 Хвала нашему Богу! Хвала нашему Богу! Полное вдохновение и водительство Твоего Святого Духа, Господь, всемогущий Бог, Слово и Дух соответствуют вместе. Аллилуйя! Возвещение и действие Твоего Духа становятся одно в общине живого Бога. Аллилуйя! Хвала и честь и поклонение да будет принесено Тебе. Аллилуйя! Аллилуйя! Замечательно, замечательно! Господь, как это глубоко! Как прекрасно Твое действие! Аллилуйя! И мы прославляем Тебя сейчас едиными устами. Мы прославляем кровь Агнца, которая нас искупила. Мы прославляем открытое слово. Аллилуйя! О, мы прославляем Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя! Аллилуйя! О, хвала Богу! Хвала Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Брат Рус, подойди и поблагодари. Боже мой! Небесный Отец, мы благодарим Тебя из глубины наших сердец за Твое драгоценное и святое Слово, за Твой разговор сегодня утром. Господь, Ты верный Бог, и если мы неверны, то Ты все равно остаешься верным. Хвала да будет принесена Твоему имени. Ты тот же самый. Боже мой, даруй нам милости, о Боже, чтоб мы могли правильно перед Тобой стоять. О, Боже, мы прославляем Твое имя, да, Господь? Боже мой, да. Даруй нам так жить, Господь, эту милость, чтоб мы могли заявлять на эту победу. Хвала да будет принесено Твоему славному имени. Прими прославление. Боже мой, Боже мой. Ты открыл себя. Поклонение да будет принесено Твоему славному имени. О, Боже, мы можем только сказать одно. Прими честь. Прими хвалу и поклонение во святое имя Иисуса. Аллилуйя! 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 Хвала и благодарность. Хвала Богу! И все да скажут Аллилуйя! 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 Честь да будет принесена Богу в вышине. Господь, Ты взял книгу и раскрыл печати, и Ты вложил в наши сердца новую песнь. О, мы прославляем Тебя, и мы благодарим Тебя. Аллилуйя! Возвратись к нам снова. Открой себя еще раз. Действуй через Твоего Святого Духа. Верный Бог в небесах, мы прославляем Тебя, мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя! Аллилуйя! Хвала и честь и поклонение да будет принесено нашему Богу. Аллилуйя! О, Боже! Вложи новую песнь. Вложи песнь прославления в нас. Аллилуйя! Хвала и честь да будет принесено нашему Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, Ты проговорил, Ты открыл Себя. Господь, мы благодарим Тебя за это, и мы прославляем Твое имя. О, Иисус! Аллилуйя! О, слава! Аллилуйя! Аллилуйя! О, Боже! О, Боже! Хвала да будет принесена Богу! Хвала Богу! Хвала Богу! Честь, честь, честь! Ты достоин! Честь да будет принесена Тебе, Агнцу! О, Господь! Всемогущий Бог! Ты, который был! Ты, который есть, и Ты, который придешь, Ты всемогущий, Господь. Открой свою всемогущую силу посреди твоей общины и подтверди свое святое слово посреди твоего народа. И пусть будет воздана честь твоему имени и благослови наследие твое. Аллилуйя! Господь, я благодарю тебя за общение с тобой и с друг другом. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь!